Снилась ему полная нелепость. Будто их отряд бегом уходил от до нереальности огромного количества зомби, и Водяной заявил, что есть только один способ выжить, необходимо идти по мосту через озеро. Медведь возразил, что к воде подходить нельзя, это мгновенное зомбирование, но проводник ответил, что опасности нет, мост надежен, и они свернули к озеру. Мост оказался тонкой, насквозь прогнившей доской, провешенной над водой на длину 50 метров без всяких опор. Водяной бодро помчался по узкому мостику, зазывая за собой остальных, и медведь какого-то черта поперся за ним. И трухлявая доска, конечно же, лопнула под его мощной тушей. Он упал в воду и понял, что не может ни утонуть, ни плыть, лишь беспомощным бревном лежать на поверхности, чувствуя, как быстро промокает непромокаемый резинопластик эмки. Водяной, остановившийся на том краю обломавшейся доски, заявил, что это ерунда и что он прямо сейчас исправит ситуацию. Проводник спрыгнул в воду вслед за медведем и начал пить, всем своим видом показывая, что собирается выпить все озеро. Поняв, что Водяному придется пить слишком долго, майор решил еще раз попробовать выплыть и сделал грибок рукой. Ладонь шлепнула по поверхности воды, обдавая лицо брызгами, и он проснулся. В первую секунду медведь не сразу понял, где находится и что происходит. Вокруг по-прежнему стояла кромешная тьма, незримо подрагивающая вибрациями бушующего на поверхности выброса. Тело было словно связано толстыми тяжелыми канатами. Майор рванулся, пытаясь освободиться, и вновь ударил рукой по воде, забрызгивая себе глаза. Он замер, инстинктивно утирая лицо, и понял, что лежит внутри насквозь промокшего спального мешка, набухшего от впитанной воды, мокрый до нитки. На ощупь, выбравшись из спальника, медведь обнаружил, что водой залит весь пол на глубину 5 сантиметров, и нащупал оставленную на стуле неподалеку зажигалку. Заменяющий кровать матрас, а также весь его нехитрый скарб, сложенный в комнате на расстеленных на полу плащ-палатках, уже промокли насквозь, и он машинально переставил стоящий на сошках печенек с залитого водой пола на стол. Во всей комнате это был единственный цивильный предмет обихода, являющийся одновременно и обеденным, и письменным, и местом для чистки оружия.
«Будем надеяться, что это не вся выпитая Водяным за полгода вода решила в одночасье выйти из него наружу»,
пробурчал здоровяк и зашлепал по воде к двери. Вскоре выяснилось, что весь первый этаж подвергся затоплению. К моменту окончания выброса уровень воды поднялся до 1 сантиметра, и люди сидели на столах. Самые стойкие ухитрялись спать прямо на них, остальные собрались в медицинском отсеке, в который еще в момент строительства внутренних перегородок по требованию Айболита притащили 3 операционных стола с огромным трудом извлеченных из развалин погибшей базы. На них и расселись. «К воде близко подходить нельзя», – в который раз сообщил сидящий с ногами на столе Раз. «Около нее зов ареала непреодолим, я знаю». Молодой сталкер был явно напуган, но держал себя в руках. «Никто не смог избежать зомбирования, если приближался к водоемам».
«Эта вода не опасна», – как бы, между прочим, размышлял Айболит. Трагедию, произошедшую с отцом Раса, знали все, и санинструктор пытался успокоить парня, при этом не касаясь болезненной темы. «Если бы она была таковой, мы все уже топали бы в эпицентр, но все, как видишь, в норме».
«Выброс еще не закончился», — угрюмо заметил Рас. «Ставшие рабами темного властелина идут в эпицентр после выброса, и не всегда они уходят сразу. Иногда это случается под утро».
Он хмуро посмотрел на механические наручные часы, секундная стрелка которых лениво ползла против часовой стрелки.
«Это хорошая вода», – вдруг подал голос Влад. «Ну, мне так кажется. По крайней мере, по ней можно ходить».
Он слез со стола и прошлепал туда-сюда пару шагов, подсвечивая себе светильником гильзой.
«Тебе видней», – хмуро ответил молодой сталкер. «Наверное».
Он машинально отодвинулся от края стола, на котором сидел, ближе к центру.
«Раз, зачем тебе часы?» – поинтересовался Водяной, меняя тему. «Они же все равно не работают».
«Они работают», – все так же хмуро возразил Раз. «Просто под выбросом идут назад в 2 раза медленнее обычного. Удобно следить за временем. Если приноровиться, всегда знаешь, сколько уже длится выброс и который сейчас час».
«И сколько сейчас?» Влад с любопытством всмотрелся в фосфорицирующие стрелки.
3 часа ночи», – буркнул молодой сталкер. «Выброс идет уже 12 часов. Через 2 часа будет самое жуткое время. Говорят, что в зомби превращаются именно в 5 утра».
«Брось, раз!» – недовольно поморщился Айболит. «Чего ерунду-то городить? Ты же с малолетства по зонам ходишь, а туда же. Байки все это. Если экспедиция сбивалась с пути или случайно выходила к водоему, зомбирование происходило мгновенно. Спутники фиксировали сигналы ларов зомбированных, начавшие смещение в сторону эпицентра уже через минуту после пересечения предполагаемой дистанции невозврата, отметки в 20 метров. Это означает, что зов у воды действует так же, как и в красной зоне, забирает людей за считанные секунды. Если бы эта вода была грязной, мы бы уже тут не сидели».
«В зонах всякое бывает», – упрямо насупился Раз. «Это же ареал, его не знает никто. Кто-то изучает, кто-то просто ходит. Вон, даже УИП придумали. Штука полезная, конечно, но ареал все равно побеждает. С каждым днем он все больше, и даже ядерный удар ему пофигу. Мы ему атомную бомбу, а он нам зависимость. Это он так с нами воюет за то, что ракету пустили, 100%.
«Ну, войну эту не мы начали», – заявил Айболит. «Они сами сюда прилетели на этом своем метеорите сраном. И первые начали все поганить. Так что нашей вины тут нет».
«А им плевать!»
Раз зло скривился.
«Я по зонам давно хожу, многое видел. Деревья, кусты, трава, зверье, птицы, даже вода. Все мутирует, это верно. Но при этом они все остаются с душой и мозгами, и только люди превращаются в зомби. Просто мы в их планы не вписываемся».
«Угу. И за это они решили залить нас водой».
Дверь в медицинский отсек отворилась, и внутрь, пригибаясь, чтобы не задеть головой о проем, вошел медведь с керосиновой лампой «Летучая мышь» в руках.
«Но они не учли, что у нас имеется секретное оружие, которое выпьет всю эту воду за пару дней, а после потребует от врагов повторить атаку».
«А что, разве эту воду можно пить?» – мгновенно насторожился Влад. «Она не опасна?»
«Это вопрос к Айболиту», – весело усмехнулся здоровяк. «Он у нас врач. Но поступает вода из нашей скважины. Я только что был в насосной. Вакуумный генератор все жужжит и пускает светлячков. Само оборудование не работает, но вода прибывает из скважины. Медленно вытекает, словно маленький родник. Сразу и не заметишь. Так что ждем, когда закончится выброс, и идем разбираться, что к чему. До тех пор, Водяной, водицу из-под ног не пей, козленочком станешь».
Но заняться выяснением причин необъяснимого появления воды посреди желтой зоны удалось только через 10 часов. Выброс закончился около полудня, и еще час потратили на ликвидацию потопа и его последствий. Ремонт сгоревшей обмотки электрогенератора обещал быть делом небыстрым, и потому для начала пришлось позаботиться об освещении, задействовав все светильники и керосиновые лампы, имеющиеся на базе, и даже изготовить с десяток новых. Параллельно с этим выяснилось, что вакуумный генератор в насосной отключился вместе с окончанием выброса, и окружавшее его облако искровых разрядов исчезло. Поступление воды из скважины также прекратилось, и ученые немедленно взялись за детальное изучение произошедшего. Пока Степанов с Николаевой возились в освещенной 2 десятками светильников насосной, медведь с базальтом разгерметизировали лестничные люки и выбрались на крышу базы.
«Да»,
– протянул пулеметчик, разглядывая прилегающее к зданию пространство.
«Серьезно».
Поверхность земли вокруг базы была усыпана изодранным обугленным тряпьем, в котором с трудом угадывались остатки похоронных одежд и костюмов. Кое-где уцелели донельзя обугленные кости, за которые уже дрались несколько покрытых язвами шакалов. Выброс уничтожил толпу бродяг прямо там, где она стояла на момент его начала, и лишенные обрывков тряпья чистые участки красной земли не хуже УИПа обозначали невидимые аномалии.
«Всю эту выставку ритуальных одеяний необходимо убрать!»
Вслед за майором на крышу поднялся Айболит.
«И побыстрее! Неизвестно, какая трупная зараза может содержаться в тряпье. Нам тут только эпидемии не хватало. Предлагаю начать немедленно, пока шакалья не набежала».
Спорить с санинструктором никто не стал, хоть ковыряться в драных обрывках мертвецких нарядов и не хотелось, но сомневающихся в словах Айболита не было. В итоге еще пару часов потратили на очистку местности. Обрывки похоронных одежд собирали лопатами и забрасывали внутрь аномалий, словно в утилизатор, постепенно возвращая окружающему пространству прежний вид. К моменту возвращения спецотряда с вынужденного субботника их уже ждали ученые, потирающие руки с лихорадочным блеском в глазах. «Это невероятно, но факт!» – заявил Степанов, едва первый из бойцов переступил порог базы. «Когерентная работа вакуумных генераторов в единой вертикали дала интерференцию неизвестных нам физических полей. Ранее мы даже не имели возможности зафиксировать сам факт их существования, так как в распоряжении науки не имеется подобных приборов. Обнаружить их удалось благодаря побочному эффекту, а именно появлению воды из скважины». «Вы хотите сказать, что полученное в результате вертикальной когерентности воздействие вакуумных генераторов позволило воде вернуться в реал?» – уточнил Айболит. «Нет», – профессор Николаева возбужденно потрясла указательным пальцем. «Все гораздо сложнее и оптимистичнее одновременно. Это не вода вернулась в ареал. Это ареал покинул локальный участок пространства». «Не может быть!» – глаза Айболита вспыхнули таким же лихорадочным блеском. Похоже, научный энтузиазм оказался заразной болезнью. «Посреди желтой зоны? Да еще во время выброса!» «Пока это лишь наши догадки», — сообщил Степанов. «Но мы считаем, что метаморфит «Шестое чувство» не просто минерал неизвестного происхождения. Это многомерный объект. Да-да, его мерность превышает три измерения. Именно этим и обуславливаются демонстрируемые им удивительные свойства. Вполне вероятно, что он 4, 5 или даже 6-мерен. Участие этого объекта в схеме вакуумной реакции запустило ее механизм, по нашей версии уже не в трехмерном, но в более сложном пространственном континууме. И на какой-то стадии работы получившийся в результате генерационного комплекса физический вакуум обрабатываемого пространства изменил свои свойства, что в свою очередь вызвало изменение свойств зависимого от него вещества. И это изменение оказалось для ареала обратно направленным воздействием. Некоторая часть пространства, измененная ареалом под себя, вернулась к своему первозданному состоянию. «То есть у нас в насосной теперь кусок большой земли?» – недоверчиво переспросил Шорох. «Вы нашли способ обратить ареал вспять?» «Сказано слишком громко». Степанов светился счастьем. «Скорее, я бы сказал, начало положено. Но уже само по себе это грандиозное открытие. Сотни экспериментов наконец-то дали результат». «Привели нас к началу, если хотите, поставили на нужную тропу. Теперь мы знаем самое главное – направление движения. Предстоит проделать колоссальную работу. Нам ведь даже неизвестно, как именно закрепить успех, ведь со следующим выбросом ареал вновь отберет у нас отвоеванное. Если генераторы не будут работать так же, как в этот раз. Поэтому первое, что жизненно необходимо сделать сейчас, это вернуть в строй электрогенератор». «И добыть еще осколков метеорита, чтобы мы имели возможность задействовать дополнительное вычислительное оборудование. Требуется собрать еще один вакуумник. Нужно разветвить схему».
«Подожди, Никита», – прервал ученого медведь. «Я правильно понял, что если не запускать вакуумные генераторы на время выброса, мы потеряем очищенный кусок пространства. А если запускать, то каждый раз будет гореть обмотка электрогенератора. Но чистого пространства станет больше».
Смутился Степанов. «Насчет увеличения чистого пространства сказать сложно. Мы не знаем, что именно и каким образом обращает ареал. Учитывайте, этот эффект получен случайно. Требуется масса расчетов и экспериментов. Поэтому и нужны новые вакуумники и новые запуски. Но рано или поздно мы поймем, какая именно конфигурация системы требуется для стабильного обращения. Но что касается остального, то вы правы, Николай Иванович. Если запуска не будет, выброс отвоюет очищенную территорию, ведь это и есть процесс трансформации. И обмотка электрогенератора будет сгорать постоянно. По крайней мере, пока мы не найдем способ этому противодействовать, так как стандартные предохранительные элементы тут не срабатывают. Можно попробовать применить бесщеточный альтернатор, там обмотки сгорать не будут, так как их просто нет. Но подозреваю, вылезут иные проблемы. В любом случае, надо что-то сделать». «В идеале – разыскать такие же трехфазники и снимать с них якоря с обмотками».
«Да где же мы возьмем столько электрогенераторов?»
Медведь невесело покачал головой.
«Или хотя бы обмоток к ним?» Что-то можно раскопать в развалинах городка и полевых лабораторий, если нас никто не сожрет в процессе поисков. Но это десяток, от силы два. Вряд ли больше, без экскаватора удастся разрыть очень мало чего. Покупать же новые запчасти? Таких денег у нас нет. Я даже не представляю, сколько нефти надо на себе вытащить, чтобы оплатить расходы.
«А возможно ли наладить продажу воды?» – поинтересовалась профессор Николаева. «Ведь питьевая вода в ареале пользуется большим спросом, если обменивать ее на запасные части».
«Как мы добудем ее в таких количествах?» – нахмурился здоровяк. «На складе НЗ остался лишь небольшой запас на действительно крайний случай. Его не хватит. Ночное поступление воды из скважины прекратилось. Даже так не начерпаешь».
«Ах, да, забыл сказать», – спохватился Степанов. «Вода поступала из скважины потому, что работа вакуумной двойки имеет, судя по всему, некий приливной эффект. Мы пока еще не знаем, как система получала энергию для функционирования после выхода из строя электрогенератора, но подозреваем, что это действие метаморфита. Он вытягивал требующееся питание прямо из выброса посредством верхнего вакуумного генератора, установленного под открытым небом. Как только выброс закончился, питание пропало, с ним пропал приливной эффект, и поступление воды прекратилось. Но сама вода никуда не делась, она так и находится внизу, в скважине. И если запустить насосное оборудование, мы сможем ее поднять. Нужно только починить генератор или достать новый».
«Клондайк», – присвистнул Шорох. «Даже верится с трудом. В ГНИЦ говорили, что вода полностью уходит из ареала на всю его глубину, а он по форме есть шар, наполовину вкопанный в землю. Это что, ваша вакуумная двойка пробила почву на 130 с лишним километров?»
«Не совсем так». В руках профессора Николаевой появился блокнот и карандаш. «Смотрите». Она быстрыми штрихами набросала схему. «Если наши предположения верны, то природа ареала многомерна. Предположительно, шестимерна. Это то, в чем я уверена на текущий момент. Но требуются расчеты, и их результаты могут еще больше повысить мерность здешнего пространства. В таком случае вода не уходит из ареала вообще, но лишь переходит в измерение, недоступное нашему с вами восприятию. Причем вовсе не обязательно, что там она существует в форме воды. Законы физики в ином измерении вполне могут быть отличными от наших, что теоретически допустимо. Но сейчас мы, образно говоря, пробили дыру в ином измерении». Карандаш профессора короткими штрихами дополнил схему. «И вода вернулась через нее к нам, но уровень ее залегания никогда не менялся, поэтому, лишившись приливного воздействия, она остается на прежней глубине. Если задействовать оборудование скважины в штатном режиме, мы получим действующее водоснабжение и, соответственно, водопровод, душ, канализацию, все, что имелось в этом помещении до его поглощения ареалом».
«Фантастика!» – хмыкнул медведь. «Может, тогда сразу искать бензоэлектростанцию? В руинах вышки связи должна быть. Это 800 метров отсюда».
«На столь большой рабочий объем у нас не хватит осколков», – вздохнул Степанов. «В нашем положении оптимально использовать именно электрогенератор. Только мощностью не менее 10 киловатт, иначе нам не хватит для обеспечения всех нужд вкупе с регулярными экспериментами. Ведь мы планируем собрать третий вакуумник. Кстати, для него тоже требуются комплектующие».
«Понятно», – подытожил майор и жизнерадостно вопросил. «Ну, кто жаловался на затянувшееся безделье?»
Он нахмурился и добавил.
«Кажется, это я и был. Ладно, Никита, готовь подробный список всего необходимого. Будем искать».